продолжаем разговор о седьмой заповеди. И напомню, в прошлый раз мы говорили об аскезе в семье. И первое аскетическое правило, мы его рассмотрели, оно связано с известными, уже рассмотренными нами словами из первого послания к Коринфянам о супружеском воздержании по согласию. Второй аскетический момент – это отношение к посту, именно к простому посту, тому регламентированному церковью, размеренному, ритмичному воздержанию от скоромного, от некоторых видов пищи. И, конечно, все правила церковные в этом отношении, ритм постов, среда, пятница, они достаточно хорошо известны, любой человек, по крайней мере, может очень легко получить об этом знание, но при этом нужно помнить два правила. Первое, что тот именно устав о посте, не количество постных дней, не начало и конец поста, а именно что конкретно вкушается в тот или иной день, этот пост регламентирован монастырским, монашеским уставом. Он не является во всем своем объеме обязательным для христиан-мирян. То есть, если они желают, они и имеют возможность, они могут поститься по монастырскому уставу. Если они не желают, они могут выработать свой собственный устав, могут согласовать его с духовником. Но в любом случае это некое пространство для их духовного и аскетического творчества. То есть, разумеется, если они принимают правила церковные и сами себя позиционируют как людей церковных, если они не мыслят своей жизни вне общины, то они вместе с церковью и несут определенный постный подвиг. Но вот эта определенность, мера этой определенности принимается семьей самостоятельно. Что конкретно, в какие дни конкретно они и как конкретно они собираются присоединяться к церковному постническому подвигу. Это первый момент. А второй момент – мера у каждого члена семьи разная. Не столько причем мера здоровья. Жития святых нам легко докажут, что здоровье и пост, они как-то совсем в каких-то очень сложных отношениях, скажем, известно случай из жития Иоанна Кронштадтского, когда он, заболев Великим постом, получил вполне конкретное указание врачей о том, что ему необходимо разрешить себя от поста, иначе он не сможет выздороветь и умрет. Он решил обратиться за благословением к своей матушке, в смысле маме, которая сказала, что пусть постится. И он продолжал свой постнический труд, и врачи ошиблись, он выздоровел и поправился, еще много служил церкви, и в то же время известен случай с преподобным Авросием Оптинским, который каждый день практически, он не мог без этого жить, выпивал стакан молока, но ему это, но только молока и только стакан, и это не мешало его приобретением духовных даров. Поэтому и здоровье, и отношение к нему в соблюдении поста тоже имеет разные подходы, и каждый должен это решать по мере своего рассуждения, по согласованию с другими членами семьи и по согласованию с духовником. Важно при этом помнить более о мере веры каждого человека, чтобы его отношение к посту было не навязано ему, тем более его супругой, скажем, а было им свободно определено, что вот он тоже участвует в церковном постничестве, постническом труде, но вот он считает, что он может вот так участвовать, потому что это именно наша свободная жертва Богу. С одной стороны, мы все, как дети церкви, призываемся к постническому труду, к подвигу воздержания, но каждый сам определяет меру своего поста. Именно об этом и сказано в Евангелии, что это свободное изъявление своего служения, своей жертвы, своей готовности к умерщвлению страстей и похотей. И когда семья будет согласованно решать эти вещи, то самое главное, ведь не должно никогда забывать, что семья – это малая церковь, территория любви, территория, где люди любят друг друга и делают все ради любви друг к другу, и учатся делать все по любви друг к другу, смиряясь и служа друг другу, каждый тем даром, который у него есть. И именно отношение к постническому подвигу, вот когда оно принимается согласованно, когда мы, если мы сильные в постническом труде, то мы, по слову апостола Павла, призываемся носить немощи бессильных, а не себе угождать. То есть, говоря языком уже совсем бытовым, можно себе сварить совершенно постную похлебку, а мужу, если он не может без этого, сварить другую похлебку. И делать это не со скорбным сердцем, а с радостью, потому что мы с любовью призваны служить друг другу, и тогда действительно семья не растеряет себя, не растеряет данных ей Богом даров и будет созидать друг друга в любви и во Христе. И всегда нужно помнить, что мы должны носить немощи бессильных, и каждый должен нести тяготы ближнего, и каждый должен служить ближнему. И именно к этому призван каждый член семьи, потому что, поскольку мы Богом призваны к семейной жизни. Таким образом, с одной стороны, это и достойное искусство, и духовное творчество, особенно тех из членов семьи, которые наибольше любят Бога и желают больше, стало быть, послужить ближним, вот для них это атмосфера особенного любовного, творческого действия, которое они с любовью служа, которым они с любовью служа ближнему, исполняя тем самым волю Божью, угождая и Богу, и другим членам семьи. И третий аскетический момент, быть может, самый сложный, самый трудный, не случайно апостол Павел, говоря о нем, оставляет его на самый конец своей 7 главы первого послания к Коринфянам. Вот так он говорит: «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующие, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женатый заботится о Господом, как, о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужней и девицей. Незамужний заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой и телом, и духом, а замужний заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». Как бы этим показывая, что основная цель каждого верного, каждого верующего в браке – это без развлечения служить Господу на том месте, которым он поставлен Богом. И жене можно служить ради Господа в молитве, смирении, долготерпении, кротости, любви. И мужу можно таким же образом служить без развлечения Богу, то есть служа мужу, являть служение Богу. Но в этом отрывке вот этот самый напряженный-то и сложный аскетический момент – это отношение к собственности. Потому что семья и собственность, они неразделимо связаны. Семья требует собственности, она требует особенной организации своего быта. Она требует не просто, скажем, неких финансов, неких материальных средств, она требует именно бытовой организации, она требует уюта, она требует порядка, она требует стабильности, она требует средств передвижения, дачных участков и очень много чего на самом деле является действительно, а не надуманно, потребным для той или иной семьи. И вот это очень непростой вопрос, как семье выдержать вот эту правильную, аскетическую ноту в отношении к стяжанию, в отношении к приобретению собственности. Это самый непростой момент, самый сложный. Например, скажем, пресекая даже возможность помыслить о каких-то ограничительных моментах, апостол Павел в послании Тимофею говорит, что кто не заботится о домашних, тот отрекся от Христа и хуже неверного, предполагая не только духовную заботу, а как раз преимущественно житейскую, мирскую, материальную заботу. То есть это есть некое правило, некая норма жизни даже для христианина, как считает апостол Павел, и сказать, что, скажем, никто не смеет из верных, из христиан оставить свою семью на произвол судьбы или не заботиться о том, о чем должно заботиться для обеспечения семьи, для строительства, ремонта, скажем, обеспечения необходимых условий духовного, образовательного, нравственного развития, культурного развития своих детей. Все это необходимо, все это должно делать, все это требует средств. И как при этом не погрузиться в мир, как сохранить свое вот именно правильное отношение к тем благам мира, которыми мы пользуемся, но при этом должны быть как бы не пользующиеся этими благами, это, несомненно, очень трудно. И вот в отношении этого есть несколько свидетельств Священного Писания, которые помогут при молитвенном и совместном размышлении и внимательном отношении ко всему с нами происходящему выработать собственную стратегию. Во-первых, строчки Псалма говорят нам: «Богатство, если течет, не прилагайте сердце». То есть не в самом богатстве есть зло, а в отношении к тому, что посылает нам Бог. Чтобы сердце наше не прилеплялось к тому материальному, что у нас есть. Есть – благодарим Бога. Нет – благодарим Бога. Делаем, что можем. Если дает Бог, благодарим с тем, что Он нам дает. Если нет, терпим и благодарим Бога, который освобождает нас, очевидно, от некоторых привязанностей к чему-то мирскому. Второе слово из Евангелия всем хорошо известно: «Ищите прежде Царство Божье, и все остальное приложится вам», говорит Господь. То есть главная цель, главное сердечное внимание, главное вот на первом месте всегда должен быть Бог и исполнение Его заповедей. Тогда и материальное, то, что у нас есть, то, что мы добываем, то, что мы ищем, оно не будет привлекать наше сердце. Не о нем мы будем думать, хотя мы будем работать, будем строить дом, будем водить детей в кружки и секции, но при этом, если главная мысль будет о Боге, если все будет делаться с молитвой, и каждый будет помышлять о том, как исполнить заповеди Божьи, то все это материальное не будет чаянием, вожделением нашего сердца, и стало быть, мы сможем исполнить вот это слово апостола Павла, что пользующиеся миром и живущие в этом мире будут как бы не пользующиеся и не живущие. И в целом апостол Павел в одном месте говорит, как бы подводя под эту черту, хорошо быть благочестивым и довольным, то есть заботиться о благочестии и при этом быть довольным тем, что посылает ему Бог. Потому что если человек ищет искренне Царство Божьего и делает то, что требует от него воля Божья, то действительно все достаточное для его жизни, а мера достаточности у каждого своя, оно будет ему дано. Ну, конечно, самое важное, самое значимое, наверное, в браке, не скажу главное, но самое важное в браке – это рождение и воспитание детей. Конечно, с библейской точки зрения нельзя сказать, что рождение есть единственная и самая главная цель брака. Главная цель брака, как мы уже говорили, это созидание самого себя и друг друга в любви. Главная цель брака такая же, как главная цель церкви. Возрастание в любви, возрастание в Боге, служение друг другу во Христе и ради Христа. Или говоря, скажем, словами преподобного Серафима Саровского, семья становится тем поприщем, тем деланием, при котором, благодаря которому, посредством которому человек призван стяжать благодать Святаго Духа. Но при этом чадородие не по-прежнему остается и заповедью Божьей, данной человеку, и общим принципом, в том числе и церковного домостроительства. Во-первых, потому что благодаря чадородию происходит приращение церкви, а христиане призваны распространять веру, апостольскую веру, то есть проповедовать Христа и способствовать тому, чтобы церковь возрастала. К этому призван каждый христианин. И семья лишь решает этот вопрос посредством того, что рождает детей в церкви, рождает их для Бога и проповедует им Царство Божье и учит их жить во Христе и посвятить жизнь своему Христу. И это не просто некая, скажем, физиологическая составляющая, это очень высокого полета духовное делание, это и апостольство в отношении собственных детей, да и многочисленные родни, с которой неизбежно связана всякая семья. Это и миссионерское служение, и катехизация, и апологетика, и аскетика, нравственное богословие, научение закону Божьему, воспитание человека во Христе. Но об этом мы уже тоже однажды говорили. А другое, почему чадородие является элементом и церковного строительства, и осуществлением именно церковного делания, потому что приращение любви в семье именно и происходит как бы самыми естественными условиями для возрастания в любви, для приращения любви в семье является совместное рождение и воспитание детей, когда супруги делают одно дело, когда они помогают друг другу, ведь они супруги, они как впряжены Богом вместе в некое делание, они вместе созидают плод не только их физической близости, но не только даже плод их любви, но трудясь над воспитанием детей, помогая друг другу в этом воспитании, при этом помогая каждому исполнять и иные служения, если они у кого-то из членов семьи есть, они и помогают, проходя сами эту школу любви, они таким образом воцерковляют детей, уча и их тем необходимым приемам, посредством которых человек учится любить. Ведь самое главное, к чему нас призывает Христос Церкви, это самоограничение себя ради возрастания в любви. И семья становится такой школой, таким пространством любви, в которое вовлекаются и дети, и приобретают важный основной навык жизни ради других, жизни не ради себя, а ради другого, ради других. Самоотдача, если хотите, жертва ради кого-то другого. И таким образом семья является действительно церковью, малой церковью и ступенью к подлинной церковной жизни, потому что каждый ведь в церкви к этому и призван, чтобы служить другому, служить церкви тем даром, который дан ему Богом, в смирении, в служении и в тем, чтобы созидать самого себя в любви. И как раз вот, кроме даже всего этого прочего, мы тоже об этом уже говорили, рассуждая о пятой заповеди, в рождении, воспитании детей человек постигает глубину и высоту божественной любви. Он прикасается к ней. Он постигает, что значит появление в мире другого человека, свободного человека, которого мы учим ценою собственных самоограничений, жертв, плача, смирения, снисхождения, учим, вкладывая в него и слова, и душу, и уча его жить в Боге, но при этом всеми своими сердечными переживаниями понимаем, что этот человек волен отвергнуть, в том числе и нашу любовь. И мы встречаемся с этим отвержением и постигаем, что такое божественная любовь, которая отвергается многими, если не всеми в какой-то степени, а он не перестает ждать, любить, надеяться, благотворить, верить. И когда мы соотносим собственные скорби по причине непослушания наших детей, когда мы страдаем за их недоверие к нам, недоверие к Богу, за их самоволие, своеволие и нелюбовь, и неблагодарность, мы постигаем, какова же на самом деле любовь Божья, превосходящая всякое наше понимание о ней, но переживая такие ситуации в любви с нашими детьми, мы прикасаемся к тайне божественной любви. Ну и несколько в завершении слов о неприятном в этом моменте рождения детей. Несколько слов об аборте. Аборт есть явление совершенно противоположное тому, о чем мы только что говорили. Дело не в том, что это грех, хотя это, несомненно, грех. Дело в том, что это явление совершенно противоположное всему тому, что есть в Божьем мире, совершенно противоположно христианству как таковому, совершенно противоположно церкви, даже бытию оно антагонистично противоположно. Аборт есть самоутверждение себя за счет другого человека. Если христианство, да и вообще жизнь, какое сотворил Бог, есть отдача своей жизни, отдача себя ради жизни другого, чему учит нас и раскрывает нам тайна Святой Троицы, об этом мы говорили тоже, чему учит нас Христос, отдавая себя за жизнь мира, чему учит нас сама жизнь церковная, так как она есть своим строем, литургическими молитвами, Евхаристией. И вот аборт всему этому принципиально противоположен, потому что аборт есть утверждение собственного бытия за счет лишения жизни другого, за счет уничтожения другого. Не себя отдать другому, а другого отдать ради себя, другого принести в жертву, чтобы мне жить и наслаждаться и удовлетворять свои страсти, свои прихоти, свои похоти. И это уничтожение другого есть бунт и против Бога, и против церкви, и против жизни. Есть некоторым образом проявление очень глубинных сатанинских порывов, потому что он, сатана, и есть человеконенавистник и человекоубийца, и он первый предпринял попытку утвердить собственное бытие за счет греховной смерти сонма ангелов, утвердить собственное бытие за счет смерти человека, и этому учит и людей, и аборт как раз и есть явление такого порядка. И, разумеется, это вещь несовместимая с христианством, и если это все-таки произошло, то вопрос не в том, чтобы просто исповедаться или покаяться в этом, и это надо делать, но вопрос в том, что то, что мы сделали, это есть некая крайняя точка отступления от пути, по которому должен идти человек в церкви, человек, верующий в Бога. И надо пересмотреть свои начала жизни, пересмотреть именно в этом кардинальном моменте, что мы можем сделать, чтобы теперь свою жизнь отдать, посвятить другому, другим, чтобы научиться другим отдавать жизнь, другие, чтобы жили за счет меня, вот это и будет подлинным исправлением некогда совершенной, страшной, роковой ошибки.